Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, кроме Твоей. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. И благословил Бог сынов Ноя и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плотью с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, тот того кровь прольется рукой человека. Ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная». То, что под кровью разумеется благолюбие, можно увидеть по-многому. И поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие, или же любовь, составляет самую суть жизни воли. Ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания, или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только это в волении не заключено уже и в мысли. Это новая воля, созданная из благолюбия, и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть единой мерзостью. Именно по этой причине представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Относительно употребления слова «кровь» в Священном Писании, то латинское слово наставляет нас в том, что под кровью разумеется благолюбие, и поэтому она означает также и новую волю, которую возрожденный, духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие, ибо новая воля создается из благолюбия. Благолюбие или же любовь составляет самую суть жизни воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо без избрания или же любви к этому. Ибо думать о чем-либо еще вовсе не означает хотеть этого, если только боление заключено уже и в мысли. Эта новая воля создана из благолюбия и понимается здесь под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. Именно эта кровь, или же новая воля в человеке, и символизируется в таинстве Господней вечери перебродившим соком виноградной лозы, или же вином, которое в обряде таинства этого человек церкви принимает в питье свое. Хлеб в этом таинстве символизирует ту новую плоть, которая нарастает в человеке, когда в нем действует это новое, принадлежащее в нем исключительно единому Господу – воля. Воля, которая рождаема в человеке церкви из духовной составляющей Господней любви в творении, или же из благолюбия, которая в сути своей есть любовью к творению доброго жизни. Ибо после падения в духовных венах каждого человека течет кровь, отравленная ядом себелюбия и любовью к плотскому. Кровь, которая символизирует любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенная от высших составляющих божественной любви в нем. Из каковой крови в нем рождается воля адская или же воля демона преисподней, побуждающая его творить исключительно злое и мысли исключительно ложные. И по побуждениям этой воли человек обречен все более и более по мере жизни своей в мире погружаться в существование адское и демонское, которое приносит ему в конечном итоге полное проклятие вечности. Ибо после падения в человеке нет ни единого грана, хоть чего-либо доброго, но весь он от рождения и до самой своей смерти есть лишь один единый комплекс зол и заблуждений. И даже когда по мирским резонам внешние деяния его принимают вид чего-либо доброго, а устами своими он произносит что-либо истинное, он произносит видимость хоть чего-либо истинного, то внутри этого внешне доброго и истинного все равно текут яды себелюбия и взирания лишь на цели мирские и цели плотские. И пока человек не будет преобразован и настолько возрожден в Господе, что сможет служить сосудом для восприятия в себя его любви, посредством которой в нем будет постепенно образовываться новая воля, то никакие внешние усилия, никакие видимости добрых деяний и никакие произносимые устами видимости истинного, пусть даже заимствованные из Священного Писания, не будут в состоянии принести человеку спасение или же избавление от внутренних побуждений адского зла в его врожденном себелюбии и в его привязанности исключительно к мирскому и к телесному. Именно поэтому Господь и наставляет нас в Слове Своем. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. То есть, будете иметь тогда в себе лишь духовную смерть и вечное проклятие. Пока человек не вкусит подлинного, внутреннего причащения крови и плоти Господних, то есть пока он не приобщится к духовной составляющей его божественной любви и не обретет для себя через приобщение такое новой воли, он духовно мертв, а с точки зрения вечности есть потенциально демоном преисподней. Каковым он актуально и становится, когда совлекает в себя тело природное и облекается в тело духовное, которое тогда есть телом и судьбой вечного гниения, разложения и проклятия, сопровождаемого нескончаемыми муками и несчастьями существования в преисподней, которое, как нам известно из латинского слова, есть не какое-либо место или же время, но состояние вечной и неизбывной муки духовной смерти и духовного же проклятия. Именно такое внутреннее приобщение к духовной составляющей Господней любви посредством свершения человеком внешних дел благолюбия или же вхождение его в творение актуально доброго в своем повседневном существовании и символизируется обрядом едения хлеба, которым там означается приобщение к доброму жизни от Господа, и питье вина, которая символизирует то истинное вера, которая в человеке даруема Господом из доброго в его новой воле. и не только символизируется или же изображается, но также и актуально при этом совершается. Ибо поскольку обряд причащения совершается не только природно перед человеком церкви, но также и духовно или же перед ангелами, присутствующими в сознании у человека, то ангелы же, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, все относящееся к обряду причащения понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекает от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Связь эта в сочетании через соответствие природного доброго, которое актуально через творение его вошло в природную жизнь и природное составляющее разумение и воли человеке, через свершение актуальных дел благолюбия от Господа и духовных благ и истинностей, присущих от Господа ангелам, благодаря чему в человеке и начинается новая духовная воля из духовной составляющей божественной любви или же из благолюбия. Каковая новая или же духовная воля и есть в человеке Царством Господним и тем вечным благополучием, которое дарует ему спасение от того вечного проклятия и смерти духовных, в которых он пребывает по наследию своего рождения от родителей и всех предков, которые им предшествовали от времен падения. Это очень важный момент. То есть причастие есть символ, но не символ в обычном понимании, как просто какое-то материальное изображение, не имеющее в себе никакой жизни. Но во время обряда причащения ангелы, которые находятся у человека, они, их добрые от Господа, восхищаются, то есть возбуждаются и нисходят. И если они находят в человеке хоть что-либо доброе природное, то они соединяются с этим добрым природным. И оттуда наступает то, что мы называем просветлением. То есть его сознательное исполняется тогда и подлинно истинного. И тогда слова богослужения, слова проповеди, слова цитаты, слова зачитываемых, которые человек слушал во время проповеди, наполняются внутренним, подлинным, духовным смыслом от Господа. И человек тогда становится подножием божественного порядка, в сознании которого уже присутствуют, вот к тому, что относится к новой воле, ангелы Господни, которые составляют внутреннее, а он тогда составляет внешнее их существование. То есть нисходящая божественная последовательность тогда в нем превращается в восходящую божественную последовательность, и он становится письменами Бога живого, или же буквальным смыслом слова, исполненным просветлением духовного смысла божественного слова. Но тут нужно помнить, что новая воля может образоваться у человека лишь в том природном добром, которое он совершает в Господе, а не в тех видимостях доброго, которое он совершает по побуждениям падшей воли своей. Ибо лишь такое подлинное доброе может служить в человеке восприемником благолюбия и связующим звеном для зачатия у него новой духовной воли от благолюбия происходящей. Ибо мы знаем, что человек может творить видимость доброго, которая в себе может выглядеть как доброе, и говорить видимость истинного, которая может звучать как истина, но на самом деле не быть в себе ни добрым, ни истинным. Ибо это доброе будет твориться по чисто мирским человеческим резонам и для чисто мирских человеческих целей. И поэтому истинное познание памяти у человека тогда не будет исполняться просветление. И будет не памятью истинного буквального смысла слова, а всего лишь познаниями памяти природных предметов, заключенных в этом самом буквальном смысле, которым оно написано. Именно по этой причине латинское слово и наставляет нас в том, что первое в благолюбии – это не делать ближнему зла, второе же – делать ему доброе. Это положение образует как бы дверь в учение благолюбия. Известно, что у каждого человека с рождения есть крепко засевшее в его воле зло. И так как зло бывает нацелено на людей далеких и близких, на общество и на страну, следовательно, врожденное зло направлено против ближнего в любой степени. Разум подсказывает, что до тех пор, пока не изгнано зло, гнездящееся в воле, добро, которое человек делает, будет пропитано этим злом. Ведь тогда зло будет внутри добра, как ядро в ореховой скорлупе или же мозг в кости. Поэтому, хоть добро, сделанное этим человеком, и выглядит добром, но по природе это тогда не добро, поскольку оно подобно сверкающей оболочке, ядро которой выедено гусеницами, или белому миндалю, гнилому внутри, так что следы гнили выступают даже на поверхности. Откуда с очевидностью следует, что пока человек не начнет искоренять в себе зол жизни, как грехов перед Господом, которые обозначены во второй половине заповедей десятилюбия, он не может творить и никакого добра, которое внутренне было бы в себе подлинным добром. И даже если он будет совершать в своей жизни природное доброе, происходящее от Господа, а всякое доброе происходит именно от Господа, даже то внешнее доброе, которое человек творит из себелюбия, и которое внутренне в человеке добрым не является, то Господь все равно не сможет исполнять это доброе внутренне в человеке, святостью духовной составляющей своей божественной любви, или же благолюбием. Ибо допускать такое, это было бы смешивать в человеке принадлежащее Господу, или же духовному, и принадлежащее человеку, или же происходящее от плоти. То есть подвергать его еще большему проклятию, нежели то, в котором он пребывает по природному от своего рождения. Допускать такое значило бы ставить человека перед внутренним выбором – служение двум господам одновременно. В таком же выборе, как учит нас Писание Нового Завета, человек или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. В результате чего в человеке произойдет смешение святого и профанированного. А такое смешение, как учит нас латинское слово – приводит в результате человека к гораздо большему духовному проклятию, нежели простое и неразделенное внутреннее пребывание в каком-либо зле жизни. Ибо согласно латинскому слову, седьмой род профанации совершается теми, которые сначала признают божественные истины и живут по этим истинам, а затем отрешаются от них и отрицают. Этот род профанации наихудший, по той причине, что они смешивают святое со скверной, так что нельзя их отделить. А между тем отделить надобно, чтобы быть в небе или же в аду. И так как он соделанно быть в них не может, то весь ум человеческий и вся человеческая воля уничтожаются, и они тогда более не люди. По этой-то причине Господь даже допускает человеку пребывать в лицемерии, то есть творить внешнюю видимость доброго из побуждения злой воли своей, но не дает ему исполниться новой воли из благолюбия, в которой он мог бы творить доброе из подлинных духовных побуждений, пока человек не начинает искоренять из себя злое жизни, как грех перед Господом. У таких людей, даже когда они приходят в церковь и принимают святое причастие, посредством Тайной Вечери создается лишь присутствие Его, а не связь. А поскольку нет связи, то нет и исполнения духовной крови, или же благолюбия, и формирования новой воли, которую они могли бы смешать с побуждениями своей, неупокоенной в собственной воле, тем самым войдя в самую высшую степень профанации святого в себе. И таким образом Господь сохраняет их от впадения в еще большее слово. Ибо, согласно латинскому слову, эта новая воля, созданная из благолюбия, принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Аминь. Нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Thank you. приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самым священным частью богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброе любви к нему, от него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вера от Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Они.
Thank you.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you. Моя бы сердце такое не прочувствовало, ум бы не связал, язык бы не произнес. Или он это слепливает по ходу, или это он так делает в процессе, не могу понять. Сколько я это слушаю, мне кажется, мне повезло в жизни, что этого человека встретил. Вот это, да? Ага, да, помогите.
О себе нельзя экземпляр снять.
А?
О себе экземпляр нельзя?
Можно и нужно. Мы берем и пьем.
Я у себя взяла. Но для меня же не все еще понятно. Конечно, да. Часть понятна.
Это новое море, созданное в доме, вы принадлежит мне человеку новому человеку. Поскольку она Господь, то она не должна быть никогда не смешивана и мысли, относящаяся к штя. Собственно, к лично, ага, человек, и каково в себе, если мы не разумеем.
Это же как-то надо ощущать, я вот тоже слушала, я думаю, это же как-то надо ощущать, и Божья воля, и своя воля. И своя воля, она постоянно меняет.
А вот эта фраза, вот именно по этой причине в представительной церкви, это значит в этой нашей, запрещено было есть плоть и дух, или же кровь, что означало, что они должны быть уже законными
инструментами.
Самое такое, это то,
что я считаю, что моя воля,
не факт. Это так кажется. И это учение говорит, что тут они сидят, значит, вот эти внутренние. Эти воли внутренние, они сами по себе, а это внешние социальные такие вот, там, допустим, я кочегар, это, значит, кто-то там лесоруб, а этот потребитель, этот рубит дрова и сжигает, получает, и кому, как говорится, молиться, мне или ему. Вот такой вопрос создавался где-то, вот социальный, а эти внутри, либо сюда, либо сюда. И вот их задача, этих внутренних я, как-то сказать этому и этому, вот надо вот переключать скорость, а как это сказать? Эти живут внутренне своей жизнью, а внешне своей жизнью. Да? Вот дети, они еще как-то так вот, почему не плачут? Вот часто плачут внутри, а потому что растет вот эта воля еще могучая, а это уже начинает, мама говорит, только в платье ходи, с мальчиками начать не драться, кушать кашу, или что-то такое. А эти какие каши? Они не понимают, то есть он родился уже со своими волями божьими. И он как-то начинает в ребенке, да, особенно у девочки, как это так, тут папа главный, не мама, папа, раз. То есть братья старшие главные, родители. А если еще и младший братик, значит, ты его следишь, но старшего слушаешь. А как же так? Вот и начинает эту лестницу строить, эту вертикаль власти. А это вообще не внутренняя какая-то власть. Какого, кто старше, там нету старше, там есть яркий. Или тусклый. А самое яркое, это вот какое-то там божье или что-то такое. Ну, не знаю, с чем приходит. Если уже приходит отсюда, но, а если оттуда, а
если...
Да, либо борется внутренне с внешним. Мало того, что они там внутри борются, а внешне борются еще с годами. Значит, в юности одно, в среднем веке году такое, а в старшем возрасте... Вот, это тут, это целая наука, это так, это все очень непросто.
Вот это я ощущаю, внутри, вниз, вверх. Конечно, ну, которая наверх, это Богу стремится подчиниться.
Да, у меня как стремится подчиняться, они начинают, а подчиняться никому не хотят. Это нам кажется, что мы на самом-то деле тут фокус такой, что пока не придет... Кто-то сверху и так не скрутит, не нужно, или кто-то что-то должен делать. А это вот может только либо ослабиться, либо сопротивляться. А как она ослабится? Как она рожденная, как говорится, уже, ну вот скажи этому дереву, умирает, потому что вот этого дерева лучше. Как оно? Ну как, два дерева. Одно оттуда, другое оттуда. Как оно дерево самочинно, вот, инстинктивное, а рефлекторно будет подчиняться одному другому. На рефлекторном рефлекторе с ним это невозможно. Это вообще просто принцип.
Это процесс. Чем больше мы познаем...
Нет, у нас модель... Значит, я тоже так думал. Он говорит, нет, модель такая, что отсекается. Да, вот это дерево, вот это вот оттуда выйдущее, оно просто тихонечко отсекается. А к нему прививается с этого дерева. Одна, вторая, потом... Когда уже это пошло, верхушка не нужно выбрасывать, а это будет вести вверх. А тут вот туда. А причастие это есть вот это вот подвивка, подвивание. Вот такая модель, вот я это понял где-то, ну, это год назад, где-то пай, где-то позже года. Это так, май, я ходил больной, такой, это очень трудно было. Это липко, где-то по годам, это тут у нас годами гриз. А у меня где-то уже два года липко глядет, но я никак не увеличусь. Тут этих липко нету, тут этих самых нету, лекарств, сил нет уже, тех, которые были, а они ушли на другое. Вот, и я вот так вот, но я все-таки это будет все. Поэтому очень нужно вот это вот засыпать на лекции, когда все. Саша, там здоровье, посмотри. Фраза, которая меня... Ну, последняя, это вот сам. Но эта новая воля, созданная в благолюбии, принадлежит не человеку, но Господу человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваема с относящимися собственно к личной воле человеческой, каково в себе есть одной мерзостью. Так, согласен. Именно по этой причине предоставительская церковь, это значит вот эта церковь, да?
Нет, нет, это в той церкви, которая была после потопа, то есть когда ушла древнейшая церковь. Представительная церковь кончилась, когда воплотился Господь Иисус Христос.
Так вот, и запрещено было есть плоть с духом или же с кровью, что означало, что они не должны быть... А в каком плоти и духе речь идет?
Ну, на древнееврейском, вообще на семитских языках, кровь и жизнь – это одно и то же слово.
Угу.
А и плоть? Дух, и дух. А плоть, там есть запрещение, то есть, ну, в буквальном смысле это значит, что нужно спустить кровь с животного, прежде чем есть его плоть.
Это я называю кошерное, да?
Да, 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 это из нас называется
кошерное.
Вот
она,
кажется,
а?
Вот это я понимаю, что
с кровью
едят, а можно взять себе?
Да, конечно.
Еще перечитаем.
Вот можете взять и этот, почитать еще раз текст причастия, ну потом сюда положу. Тут то, это вот. Да можно, это, ну, это книжка такая, но вот самого не без исключения, это оттуда все. Да можете взять. Я потом еще раз печатаю. Да.